Квинтэссенция. Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 12 ноября 2024 года. Полдень в Москве, и в это время, как всегда, по вторникам, Василий Ласточкин у вас в гостях вместе с Теос Медиа. Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет. Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Мы с вами сегодня, дорогие друзья, заканчиваем чтение 10 главы. И после разговора о духовных аксиомах и нравственных теоремах переходим к разговору о ценностных ориентирах, я бы так сказал. Очень модное сегодня слово, но я бы так сказал. Хранимое сокровище и скрытое богатство. Об этом я бы очень хотел сегодня поговорить. О содержательной жизни. О жизни, которая с точки зрения внешней далеко не всегда бывает такой, как это принято считать, интересной. Знаете, вот слово «интересный» вообще любопытная коннотация может быть. Интересным может быть все, что угодно. И при этом оно не обязано быть правильным. Поскольку интерес вообще с правдой далеко не всегда связан. И здесь я бы хотел поговорить о том, как упрямство человеческой воли отрезает человека от того, что он, по сути дела, по-настоящему ценит. И вот почему я подумал начать этот разговор после того, как я прочитал вам 28 и 29 стихи 10 главы книги Притчей, я вспомнил удивительную вещь. Знаете, когда вышел сериал «17 дней весны» с Тихоновым, многие смотрели его с увлечением, в том числе и я, великолепная актерская игра, и там был такой момент любопытный. Когда Штирлиц сидит в кинотеатре и смотрит великолепную, с точки зрения интереса, конечно же, кинокартину «Девушка моей мечты». И какой контраст в самом фильме между вот той атмосферой, да, конец войны, кругом смерть, гибель, война, зло, и эта танцующая на сцене девушка. И, знаете, позже намного, и совсем недавно тоже, меня заинтересовал этот фильм в том плане, что я думал, что он снят до войны. Нет. В 1944 году в Германии сняли этот фильм. Ну, мыльную оперу, мюзикл, как хотите его называйте. И в этом фильме снималась знаменитая Мария Рёк, которая была очень известная актриса даже после войны, хотя какое-то время ее пытались привлечь даже к уголовной ответственности за то, что она сочувствовала фашизму. Вот ее в интервью где-то лет 10 спустя спросили, а вообще о военных годах. И вы знаете, что она сказала? Это было самое счастливое время в моей жизни. 1944 год. Когда уже Сталинград был, когда немецкие города уже бомбят каждый день, когда неумолимая угроза поражения, гибели, смерти приближается каждый день, этот человек посчитал это время самым счастливым в это время. Долго очень мелодии из этого фильма были популярны, его показывали в Советском Союзе в послевоенные годы, как многие другие трофейные фильмы. И я вот о чем подумал. В Евангелиях, особенно, можно сказать, в синоптических, так называемых, Евангелиях, Матфей, Марк, Лука, мы видим, как часто Господь говорит притчами. И в этих притчах очень часто упоминается слово «сокровище». Нечто ценимое и спрятанное. Потому что сокровище – это от слова «сокрыть», «спрятать», что-то сокровенное. И любопытно для нас будет, точнее сказать, очень важно, что в Евангелии от Матфея 6 глава в Нагорной проповеди, в 21 стихе, Господь говорит: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». А у Луки эта фраза звучит по-другому в 12 главе, в 34 стихе. «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Хотя по-русски они почти одинаковы. И я вспомнил, как удивительно, пронзительно человек, имевший все, тот, кто мог себе позволить практически все. Ну, кроме разве птичьего молока, может быть. Экклезиаст, псевдоним царя Соломона, пишет, что человек, как вышел голым из утробы матери, так голым и уходит из этого мира. И ничего от слова совсем, да, как говорят, ничего не возьмет с собой туда. И это тяжкий недуг. Каким пришел, таким и отходит. И вот тут начинается самое, пожалуй, важное. А что же есть то, что мы ценим? А куда же мы готовы свое сердце поместить? Удивительно. И Экклезиаст утверждает в 5 главе, в 14 по 19 стих, что сколько бы человек ни получал удовольствия от жизни, если можно так выразиться, недолго будут у него в памяти дни жизни его, какая бы она ни была. Экклезиаст прав. Да, собственно говоря, это очевидно. Мы все знаем, что, уходя в могилу, ничего с собой не берем. В этом мире нам ничего не принадлежит. Вопрос, давайте поставим иначе. А чему, кому мы с вами принадлежим? Апостол Павел в послании к римлянам, простите, к коринфянам, в первом послании к коринфянам, 7 глава, говорит о том, что имеющие должны быть как не имеющие, покупающие как не приобретающие. Да, мы пользуемся многими вещами, если можно так выразиться, наверное, что-то нам дается на прокат, в кавычках. Здоровье, я не знаю, такие вещи, может быть, нематериальные. Имущество, положение какое-то. Способности, в том числе физические. У нас есть другая точка зрения. Мы приобретены, искуплены, как говорит Писание, драгоценной кровью Христа. Так вот, говоря о том, что там, где сокровище, то есть наше сердце туда устремляется, к тому, что мы считаем ценным. И я вспомнил, как меня поразил в каком-то смысле в подростковые годы, ну, скажем так, студенческие, роман Хемингуэя «Иметь и не иметь». Что все-таки важнее для нас? Быть кем-то или чем-то обладать. Иногда нам кажется, что это одно и то же, но это не так. Можно очень многим обладать и быть при этом никем. И я, вы знаете, вспомнил, как Семен Франк, удивительный русский философ, после, я подчеркну, двух мировых войн, не считая еще и гражданской, и революции, человек, скитавшийся много, в 1945 году написал работу «Свет во тьме». И вот как он оценивает нашу эпоху. Наша эпоха – эпоха демагогических диктатур, когда духовное ничтожество и бессилие, по крайней мере на некоторое время, имеют обманчивый облик могущественной силы, завораживающий весь мир и ведущий его к слепому повиновению. Вот лучше не скажешь, и мне эта эпоха до сих пор продолжается. Люди из так называемой элиты, звезды шоу-бизнеса, и ты понимаешь, ведь, ну, ведь посмотрите, ведь смерть-то уравнивает всех, но какими они могущественными кажутся на экранах телевизоров, в блогах там и так далее. А куда они зовут-то? А что они ценят? Поэтому перед нами здесь стоит дилемма, что значит быть и что значит иметь. Потому что иногда для того, чтобы кем-то быть, надо от чего-то отказаться. А для того, чтобы что-то иметь в этом мире, надо перестать кем-то быть. Иногда просто быть порядочным человеком нельзя, если ты хочешь что-то иметь в этой жизни. И я, разумеется, употребляю слово «быть» в высшем смысле этого слова. А вот почему для Гамлета в Шекспире этот вопрос был очень важным. Быть или не быть? Царствие небесное. Христос в своих притчах сравнивает его со спрятанным, зарытым в поле сокровищем, которое человек утаил. И ради вот этого сокровища он купил все поле, которое ему, в общем, было не нужно. Было нужно только то, что там закопано. Некий клад. Очень любопытно, Боэций на эту тему рассуждает, говоря о случайных находках. Что да, для человека, нашедшего этот клад, это случайно, но ни в коем случае не для того, кто этот клад там спрятал. И здесь перед нами предстает удивительная такая метафора, которая говорит о провидении Бога. Провидение Бога, которое дает нам целую жизнь, совсем, вот все поле, да, со всеми проблемами, приятными и неприятными ощущениями, падениями, взлетами, победами и неудачами и так далее, и так далее. И где-то в этом поле зарыто сокровище. И человек говорит, да, я готов ради этого сокровища приобрести все поле. Другое сравнение в 13 главе Евангелия от Матфея, там много говорится о Царстве Небесном. Это жемчужина, ради которой все остальное купец продает. То есть все ценимое им считается менее важным, чем вот эта одна жемчужина. Это сокровище, кажется, спрятано внутри нас, но вместе с тем скрыто от нас самих. В этом парадокс. В Евангелии от Луки, 17 глава, 21 стих, Христос говорит, что Царствие Божие есть внутрь вас. И вот в этом феномен вот этого ценности, вечной ценности души человека. Она спрятана, эта ценность, внутри нас. И в каком-то смысле от нас самих скрыто. Можно считать жизнь скучным занятием. Можно, наверное, превратить ее в какую-то веселую забаву. Как об этом пишет Соломон в 10 главе книги Притчей. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Посмотрите, как влияет это сокровище на существование человека. Ведь когда я купил поле, оно большое, может быть, я могу очень много времени потратить на поиски того, что там спрятано на этом поле. Все эти истории, много и фильмов снято про то, как люди ищут клады, да? Они знают, что вот где-то в этом месте, они там перекапывают всю землю буквально. Потом вдруг узнают, что кто-то уже был до них и выкопал. Но это уже шутка. Так вот, интересно, в 23 стихе 10 главы книги Притчей говорится, что для глупого вообще преступление – это как спорт, как игра. И я встречаю подростков в местах лишения свободы, которые на самом-то деле действительно ничего плохого-то, в общем, не имели в виду. Их аргумент – это просто так. Ну, решил украсть и вынести из магазина какие-то товары, которые ему, в общем, не нужны. Сумма ущерба небольшая. Но вот такая вот игра, такое развлечение, спорт. Кто вынесет незаметно? Или пресловутая 213-я статья Уголовного кодекса. Хулиганские побуждения, да? Просто так, спорт. И вот... Вы знаете, смотришь на последствия вот этой игры, забавы, становится очень больно и жалко, потому что много страшных вещей делается из-за забавы. И вот это безответственное, легкомысленное отношение к полю, оно очень часто мешает видеть сокровище, которое в этом поле спрятано. И вот удивительная вещь. Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Казалось бы, фраза, в общем, не совсем понятна. Да и кто может сказать, что все его желания исполняются? Тут вопрос стоит в том, а знаем ли мы действительно, чего мы хотим на самом деле? Чего боятся люди? Болезни, беды, смерти. Строго говоря, того, что избежать невозможно. И оно их всегда настигает. И вот страх. Страх потерять то, что, как нам кажется, мы имеем в этом мире. Он изнашивает. Изнашивает человеческую душу, утомляет ее. Но порядочный человек, тот, кто знает об этом сокровище, пусть от него самого и спрятано до какой-то поры, ведь рано или поздно он до него докопается. Удивительная вещь. Удивительная вещь Библия и мудрость, которая предлагает нам думать об этом сокровище, искать его. И вы знаете, что самое удивительное? Через всю Библию эта мысль проходит об этом сокровище. О сокровище Царства Небесного внутри нас. Известный советский русский писатель Наум Каржавин, находясь в эмиграции, уже под конец своей жизни в одном из интервью сказал: «Самое ценное для человека – это Царствие Божие внутри него». Казалось бы. И посмотрите, недавно совсем мы с вами читали пророка Исаию. «И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев». 45 глава книги пророка Исаии. Это говорит тот, кто пойдет перед нами, уравняет горы, сокрушит медные двери и сломает железные запоры ради того, чтобы вот это сокровище нам отдать. Три раза Бог в книге Иеремии говорит пророку и его писцу Варуху, что он отдаст им в качестве трофея их собственную душу. Какова же цена этой души, если ради нее Наш Спаситель страдает на кресте, проливая свою кровь. Об этом нужно думать в эти дни, когда, в общем, до Рождества осталось чуть больше месяца. И до Нового года. И как это важно, помнить об этом сокровище. Нечестивые, непорядочные, беспорядочные, лукавые, как говорил апостол Павел, люди колеблются между легкомысленной безответственностью и безотчетным страхом. Для одних жизнь игра, для других приключения, для третьих какая-то постоянная погоня за чем-то. Но кто сейчас так думает? И смотрите, как любопытно используется образ вихря, бури, чего-то, что проходит очень быстро, иногда разрушительно. Нечестивый, как вихрь, проносится, и нет его. Как будто и не было. Так один из переводов звучит в 25 стихе 10 главы книги Притчи. А у праведника, там же говорится, вечная основа. То есть он опирается на вечность внутри себя. Помните, мы часто этот стих цитируем, 3 глава книги пророка из Екклезиаста, того же Соломона, утверждает, что Бог вложил в наши сердца мир. В русское слово «мир» переводит еврейское «алам», что означает «вечность». Вечность Бог вложил в сердце человека. И что бы он ни пытался искать на земле, в этом мире, это его никогда не насытит. Только то сокровище, которое в нас спрятано. Человек, который оторван от корней, и читайте тот же первый псалом, да, он как перекати-поле. Пронесся, его нет. Беда, разрушение с ним приходят, с ним вместе и уходят. И вот мы говорили уже о симптомах добра и зла. Мы с вами говорили об аксиомах духовных, о нравственных теоремах. И вот сейчас давайте подумаем о том, что же должно нас ориентировать, вообще говоря, с точки зрения личного бытия. Успех, неудача, страх, корысть. Интерес. И любопытно, что человек невнимательный, не имеющий вот этой внутренней сосредоточенности, или, как Аверинцев говорил, членораздельной внимательности. Он как уксус для зубов. Здесь слово «уксус» – еврейское слово, да и русское, оно очень здорово сочетается со словом «укус». Острый, кислый, неприятный. Так говорится о ленивом человеке, о человеке безответственном. О том, кто ориентируется, а точнее говоря, не ориентируется в своем личном бытие. Жизнь наделяет, в жизни точнее, Бог наделяет нас двумя способностями. Это способность к вкусу и способность к видению. Под словом «вкус» я понимаю то, что Семен Франк назвал жизнечувствием. Потому что мы определенным образом чувствуем жизнь, пробуем ее на вкус. Что-то, от чего-то получаем удовольствие, что-то нам неприятно. А существует такое понятие, как болезненное ощущение. Я вот третий год подряд пытаюсь в следственном изоляторе привить людям вкус к чтению, например. И вот как будто уксус для зубов, как будто дым для глаз. Перед нами встает образ человека дезориентированного, поверхностного. Нечестивого. Я вспоминаю с восхищением, в каком-то смысле, конечно же, серию романов Оноре Бальзака, который он назвал «Человеческая комедия». И там один из романов называется «Утраченные иллюзии». Как главный герой вот этого романа стремящийся к сокровищу светской жизни, к богатству, к известности, к титулам дворянским, чего угодно, к этому блеску, я не скажу сиянию, как утрачивает он иллюзии на пути к этому, к тому, что он считает сокровищем. Вообще, конец, конечно, Люсьена де Рюбампре, главного героя этих романов, ужасен. И вот почему так важно вдумываться, вчитываться, вслушиваться в слова смысла, личного смысла. В молитве мы постигаем эти ценности, потому что вкус этому не научит. Но то, во что мы верим и на что опирается, может развить у нас правильный вкус к жизни. И она может быть интересной, содержательной. Легкой вряд ли она когда-то будет. Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет. Здесь очень два любопытных слова сочетаются. Терпение человека к чему-то привязано. Вообще слово «ожидание» значит, происходит в еврейском языке от глагола «терпеливо чего-то ждать». И опять-таки вспомним мысль о том, что там, где сокровище, там и сердце. Где сердце, там и сокровище. К чему привязано наше терпеливое ожидание? К временным удовольствиям? Или к вечным ориентирам? Быть терпеливым. И я вспомнил, как Одиссей приказал привязать себя к мачте, потому что сирены из моря звали его к каким-то плотским утехам, простите мне это выражение. Он знал, что не может устоять, и потому попросил его привязать. Разве не так мы привязываем себя к кресту, на котором наш Спаситель умер за нас? Разве не так мы свидетельствуем о том, что сокровище подлинное для нас не в этом мире? Нечестивый гибнет вместе с тем, к чему он себя привязывает. И если человек привязывает себя к тому, что обречено, конечно же, обречен он сам. А если человек привязывает себя к вечному, помните, как апостол Павел говорит в послании к Римлянам, 2 глава, «Тем, которые постоянством, добрым деле ищут чести, славы и бессмертия». Вот она, привязанность к сокровищу. И вот почему так важна это то, что мы называем парадигмой. Это особенное, неповторимое для каждого сочетание цели, ценности и средства. Есть вещи, которые мы ценим, есть цели, которые достойны нас, и средства, которые должны быть достойны этих целей. И когда мы связываем себя, свою судьбу, свою личность с вечным, тогда концом, конечно же, будет радость. Но горе нам, если мы пытаемся связать ценное с временным и внешним, потому что временное и внешнее не навсегда. Вот почему Господь твердыня, опора для непорочного, для того, кто прям в своей вере, а для делающих беззаконие – это страх, потому что они боятся потерять то, к чему себя привязали. Власть, богатство, положение какое-то в этом мире, в который, напомню, мы все приходим голыми, из которого, еще раз напоминаю, мы все голыми уходим. Авраам говорит Богу, разговаривая с ним о судьбе Гоморры, называя себя прахом и пеплом, и прося пощадить город хотя бы ради десятка праведных людей. У этого человека были верные ориентиры. Он знал, что ценно на самом деле. Но давайте оторвемся на небольшую паузу, просто чтобы не перевести дух. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция.
квинтэссенция, сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса. 12 ноября 2024 года, уже 12 часов 30 минут. Теос Медиа, как всегда в это время по вторникам, с вами Василий Ласточкин. И мы читаем книгу притчи, да. Вот он сепаратом, голос меньшинства, так мы назвали большую серию передач. И вот совсем недавно мы, читая 8-ю, 9-ю и завершая сегодня чтение 10 главы, говорили о духовных аксиомах и о нравственных теоремах. И сегодня завершаем этот разговор беседой о ориентирах, о хранимых сокровищах. С чем мы себя связываем? Ради чего терпим все невзгоды? Где то, что мы ценим? Где оно спрятано? И вот мы с вами уже в первой половине вот этой передачи говорили о том, как это важно помнить, где наши сокровища. И вот хочу сказать, что шаткие, непрочные, вот те карточные домики, в кавычках, которые мы пытаемся строить, или замки из песка, если хотите. Глупые и нечестивые люди, привязывая себя к каким-то земным ценностям, к мечтам о земном счастье. Я вообще, честно говоря, давно уже не понимаю, что это такое, по большому счету. И очень часто, вы знаете, слово «счастье» путают с банальным словом «удовольствием», которое, в общем-то, иногда довольно быстро кончается. Беззаконные боятся вечного. А люди, которые преданы этому сокровищу, люди, которые верят в достоинство, не связанное ни с чем внешним, они как-то по-другому оценивают жизнь. У них иной вкус, потому что сердца их привязаны к другому. И я вовсе не пытаюсь нарисовать картину человека такого, знаете, аскета в самом плохом смысле, который отказался от всего приятного. Нет, дело-то не в этом. Цель жизни не отказ от приятного и удобного. Во всяком случае, как цель это точно мной не рассматривается. Цель другая. Иногда приходится отказываться от того, что нам кажется приятным и удобным. Но наша-то цель – преображение души. А для того, чтобы гадкий утенок стал прекрасным лебедем, со скотного двора придется уйти, даже если там хорошо кормят. И опять я возвращаюсь к тому, что повторяю от передачи к передаче. Качеству внутренней жизни, к этому удивительному, тайному, личному бытию человеку, которое должно быть связано с его источником, с Богом. И вот для того, чтобы эта внутренняя жизнь была качественной, она должна быть верно ориентирована. И горе злым, ленивым, глупым и подлым. Потому что они ходят по земле, а у них под ногами спрятано сокровище, о котором они и не знают, или, честно говоря, скорее всего, и знать не хотят. И вот почему праведник вовек не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле. Удивительная вещь. А здесь под праведником понимается не человек, который не ошибается. Мы с вами позже прочитаем, что праведник 7 раз в день падает и 7 встает. Вопрос не в том, что у нас получается, я тоже об этом часто говорю. Вопрос в том, к чему мы стремимся. Тот же Экклезиаст говорит, что дерево падает туда, куда оно наклоняется. И лучше ошибаться, идя в правильном направлении, чем безошибочно идти ровной, прямой, широкой дорогой погибель. Праведник не поколеблется. Опора остается прежней, даже если иногда чувства, эмоции Нас огорчают, тревожат, волнуют, искушают, обманывают. Иначе говоря, все, что ощущает нечестивый человек, даже когда добивается своего, не вечно, оно не устоит. Как тот самый дом на песке в притче Спасителя. Так он говорит о людях, которые живут, не обращая внимания на смысл, который содержится в Слове Божьем. Дело не в правилах. Они, безусловно, существуют, и нравственный закон. Дело в чем-то другом. И вот почему уста праведников источают мудрость, а язык зловредный отсечется. О чем здесь говорится? Наверное, уж точно буквальный смысл нам мало что даст. Мы же не будем с вами ходить и отрезать языки тем, кто ругается матом, например. Нет, речь не в этом. Дело не в том, что нужно. Хотя иногда было такое. Людям, богохульникам, могли вырывать языки в темные средневековые века, и не только. Я думаю, что здесь опять мы имеем дело с метафорой. То есть с тем, что принято называть образной речью. И здесь метафора очень точная. Нечестие, как бы человеческий вкус к нему не привык, это убыточное понятие. В том числе и убыточные попытки объяснить себя, смысл, жизнь. Никогда нечестивое объяснение не будет достаточным. Оно не принимается в расчет вообще. Смотришь иногда на направления в искусстве, которые возникли в конце 19-го, особенно в начале 20 века, модернисты, постмодернисты, все эти черные квадраты. Замечательный Кончаловский сделал передачу на канале «Культура» в свое время, так и назвал ее «От черной квадрата к черной, от черного квадрата к черной дыре», где он очень четко показал суть этого так называемого искусства. Это деградация. Это попытка отказаться от смысла ради того, чтобы произвести какой-то временный эффект. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное. Вот такая пропасть между ними. И здесь слово «благоприятное» – это скорее согласное. Потому что праведник согласен с чем-то. С чем-то, что гораздо ценнее того, что он может приобрести в этом мире. В мире, в который он голым пришел, в мире, из которого он голым и уходит. В конце концов, зрелое сознание, оно обретает верный вкус. Вкус к жизни, развращенное, привыкает, к сожалению, к дурному жизнечувствию. Я вот как-то от одного подростка в местах лишения свободы так и не мог добиться ответа четкого на то, что ему нравится в том вот образе жизни, который он вел до того, как попал в места лишения свободы. Все, что он говорил, это прикольно. Другого слова не находил. И, наверное, это и есть вот пример того развращенного вкуса. И, наверное, каждый из нас, знакомы нам времена, моменты, если хотите, у каждого свои были, и я говорю сейчас о самом себе, пробовали на вкус разные вещи. Даже Джеффри Чосер в своих кентерберийских рассказах свидетельствует об этом. Но в жизни все мы испытать хотим. Не в юности, так в старости дурим. И Чарльз Диккенс об этом очень много говорил во всех своих произведениях, о том, что мы придумываем какой-то свой собственный мир, свои собственные иллюзии, свои представления, свои вкусы и предпочтения, и живем в этом замкнутом мире. И вот, как я и сказал в первой половине этой передачи, цитируя Семена Франка, Мы живем во власти какой-то демагогии, навязанной нам, внушенной, иногда нами самими придуманной, которая ничтожная, абсолютно неценная с вечной точки зрения, начинает судить о вечном. Ведь мы приходим-то, я еще раз повторю, голыми в этот мир и голыми отсюда уйдем. И время летит очень быстро. Как звук мы теряем года, говорит Моисей в псалмах. И я вот, ну, мне уже больше 65, я смотрю, да, 27 лет из них, я, кстати говоря, вот на Теос Меди уже, как быстро идет время. И вспомнил я почему-то вот это понятие в русском языке «лакейская душа», а у Гоголя это «душа мертвая». Это особенный феномен, уникальный тип человеческого характера, который очень здорово высмеял Чехов. Лакей – это тот, кто пользуется чем-то, но никогда ничего не производит. Зло нравственного упадка в обществе начинается тогда, когда человек отказывается смотреть дальше самого себя, дальше собственного носа, как говорили раньше. Когда он порабощен своими узкими интересами и поверхностными взглядами. Когда он говорит, если я этого не понимаю, то мне это не нужно. А если мне все это понятно, значит, это правильно. Неверные ориентиры, поверхностные взгляды обесценивают то сокровище, которое спрятано на поле нашей судьбы в жизни каждого человека. Данте, я часто повторяю эту мысль, вкладывает в уста блаженных душ в раю такие яркие слова. Мы счастливы неведением своим. Всех наших благ превыше это благо, что то, что хочет Бог, хотим и мы. И вот полезно, я думаю, дай нам Бог научиться останавливаться в этой погоне за благами этого мира, как принято говорить. И думать о том, что же на самом деле ценно внутри нас, в нашей судьбе, в наших отношениях с другими людьми, в нашем выборе цели и средства, при помощи которого мы этой цели добиваемся, в выборе того, чему мы готовы посвятить свою жизнь, ради чего мы готовы от многого отказаться. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Так звучит 22 стих 10 главы книги Притчи. Причем в оригинальном еврейском тексте и в его греческом переводе в Септуагинте отрицание двойное. То есть, можно сказать, совсем не приносит, никакой печали не приносит благословение Бога никогда. Потому что, когда Бог человека благословляет, это благословение делает его искоркой света, крупинкой соли. Вот оно вам, благословение Авраама, а потом Исаака, а потом Иакова, которое никакого отношения к их характеру, к их земным ошибкам, а их хватало у них, не имело. Быть проводником света, что может быть лучше. Не светлым сам по себе, человек не может быть таким. В нашей душе хватает темных пятен, недостатков, пороков. Нет человека, который мог бы сказать, я не грешил, я очистил свое сердце. Таких людей нет. И вот говоря вам, обращаясь к самому себе, говорю, что когда Бог благословляет, Вот это никакой печали с собой не приносит. И оно внутри человека обогащает. Что бы мы себе там не думали по поводу того, чего бы мы хотели в этой жизни, как бы нам хотелось побольше комфорта, уюта, а иногда роскоши, богатства, власти, влияния, славы, репутации, всего того, о чем сегодня люди говорят, с гламурных обложек журналов, с экранов телевизоров, когда полубезумные люди сжигают мерседесы и дорогие машины в прямом эфире, доказывая всем, какие они богатые и храбрые. Все это бред, безумие, в которое сегодня погружается все глубже и глубже сознание человека. Ценность жизни человеческой проявляется в том, на что она тратится. Это относится ко всему. К здоровью, к деньгам, ко времени. На что мы тратим время, которое, вообще говоря, это постоянно сокращающаяся величина. Его с каждой секундой становится все меньше и меньше. И дело тут не в длительности жизни, а в ее содержательности. Верно ориентированный человек приобретает, в конце концов, определенный вкус к этой жизни. Мудрость позволяет нам приобретать ценное даже в страданиях и отказываться от плохого даже в удовольствиях. Радоваться доброму, огорчаться злым, понимая свое собственное несовершенство, как сказали отцы церкви, и потому что мы несовершенны, путей твоих не видим совершенства. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых развращенных, повторю я 32 стих. И дело не в приятной погоде или попутном ветре, здесь совсем не об этом речь идет. Подлинное знание ведет к верному вкусу и красивому взгляду на вещи. Появляется такое, знаете, нравственное чутье, такой нюх на подлость, который мы сразу можем увидеть в себе в первую очередь. Так, этика духа ведет к эстетике души. Сегодня, понимаете, перепутали этическое и эстетическое. Люди ценят внешнюю красоту, получают эстетическое наслаждение от многого, в том числе и чувственное, но забывают про этику, про нравственность, про порядочность. Современная либеральная культура, в самом дурном смысле этого слова, пытается переставить вот эти слагаемые в душе человека и эстетику ставит впереди этики. И показывает нам с гламурных страниц или с ярких экранов, какой красивой может быть жизнь человека, абсолютно не заинтересованного в сокровище бессмертной души. Как много значит для таких людей временное и внешнее. Все дело в вечном содержании. Оно должно нас ориентировать. И в заключение хочу пожелать всем нам с вами, чтобы мы время от времени все-таки видели этот свет вдали, позволяли бы среди тьмы наших ощущений или среди их безумной яркости правильному, вечному внутри нас иметь свой голос. И да поможет нам Бог, и даст он нам на этой неделе мудрости, терпения и мужества. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго.